Когда я думаю о Боге, одно из произведений, которые приходит мне на ум, это известнейшее стихотворение старого русского поэта. Гавриил Романович Державин жил примерно 300 лет тому назад, и он был известен не только как поэт, он был известен как политический деятель, он был министр путей сообщения одно время в России, в царской России, в то время был человеком очень искренно любящим Господа. И когда он думал о Боге, он восхищался им. Мы сегодня слышали уже о том, что значит познавать Бога, что значит практическое знание Бога. Мне очень понравилось выражение Рика вчера, когда он сказал, что знание Бога – это не просто информация, которую мы получаем о Боге. Знание Бога – это когда мы эту информацию, когда мы этой информацией живем, когда она пропитывает каждую последнюю клеточку нашего организма, и когда мы действительно восхищаемся, когда мы удивляемся удивительному Богу, когда мы смиряемся перед всемогущим Богом. Мне хотелось бы сейчас еще раз, вот на этот час, который у нас есть сейчас, сфокусироваться на Боге. Я знаю, что все мы способны это сделать. Независимо от того, какой у вас возраст, не что вы ожидаете от этой конференции, я знаю, что самое большое и самое важное, что мы можем сделать, это сосредоточиться на Боге. Я хотел бы, чтобы мы начали эту часть, эту сессию с четверостишия из известной оды Гавриила Романовича Державина «Бог». Послушайте внимательно каждое слово, как он описывает свое восхищение Богом. «О ты, пространством бесконечный, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». У меня есть знакомая поэтесса, я с ней разговаривал как-то недавно, она пишет на русском и на английском. Я спрашивал о том, на каком языке легче писать. Она говорит: вы понимаете, русский язык гораздо богаче английского, гораздо больше слов есть в русском языке, гораздо ярче картину можно нарисовать. Я согласен с ней, когда я читаю вот эти слова и вижу, насколько, каким многообразием Державин пытался нарисовать Бога. Но вы знаете, в этих словах, которые он здесь пишет, в этих словах очень много таких вещей, которые непонятны. Например, течением времени предвечный. Вы знаете, иначе как поэзия, это не назовешь. Больше просто рациональным мышлением это не объять, это не постичь. Такие фразы, которые он произносит без лиц, в трех лицах божества. Вот почему я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Поэзия знания Бога». Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли послание к Римлянам, 33 глава, 11 глава, с 33 по 36 стих. Послание к Римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стих. 33 главы нет, послание к Римлянам, чтобы не ошибиться. 11 глава, послание к Римлянам. Пока вы открываете, я несколько слов скажу, то каким образом апостол Павел пришел к этой точке. Если вы знаете, последние три главы до этого, 9 глава, 10 и 11, апостол Павел пишет о концепте, о истине, которая до сих пор является камнем преткновения для многих и многих людей. Они ломают голову, или над ней ломают голову уже 400 лет, немножко больше 400 лет. Вы знаете, а точнее, они говорили еще в IV веке, еще Августин поднял этот вопрос, потом вернулись к нему во время реформации Лютера, Кальвина, Цвингли, и русский народ открывает эту проблему для себя сегодня. Это известная проблема избрания Божие и человеческой ответственности. И, кстати, нам уже поступили несколько записок. Я уверен был, что сегодня этот вопрос станет хитом, потому что действительно многие люди сегодня переживают о нем. Так вот, апостол Павел касается этого вопроса и детально и глубоко о нем говорит. Мы, может быть, его сегодня коснемся, когда будет у нас возможность для ответа на вопросы. Мы неизбежно коснемся этой темы, вернее, этих глав, потому что это один из центральных мест, где показано богатство этой темы. Так вот, после того, когда он объяснял эти все тонкие взаимоотношения внутри Божьей личности, в его характере, в его действии, я знаю, для многих людей это трудно подумать, трудно понять обо все вот эти тонкости. И в конце концов он подходит к этому и замирает. Когда он все уже написал эту картину, он отошел в сторону, посмотрел на то, что он видит. И все, что он может сказать, он пишет стихи. Это действительно поэзия. Он смотрит и говорит: «О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его, как неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто дал Ему... или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». Вот такие слова вырвались из груди апостола Павла, тогда, когда он увидел яркость Божьей личности. Вы знаете, стихи пишут обычно в тех ситуациях, когда особенно чем-то восхищены. Или особенно тронуты чем-то. Вы знаете, где самая первая поэзия встречается на страницах Священного Писания? Самый первый раз поэзия выражена устами Адама. Когда Адам только что увидел Еву, только что сотворенную Еву, он ничего больше не мог. Он не мог больше ничего сделать. Он встал и стал читать стихи. Вот то, что написано в Бытие, 2 глава, 24 стих, где написано вот это: «Кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, потому что взята от мужа». Это стихи, это первое употребление поэзии во всей Библии. В Библии потом много поэзии, но это было первое употребление, первое, так скажем, приведенное на страницах Священного Писания поэтическая форма. Наверное, многие из вас слышали уже о том, что два дня тому назад президент Буш совершил молниеносный визит в Ирак. Слышали, да? Большинство уже слышали об этом событии. Это событие потрясло очень многих людей. Во всяком случае, когда я смотрел, задавали вопрос одному из корреспондентов CNN, политическому корреспонденту, который только чем и занимаются, они ищут новости. Это их работа, им за это огромные деньги платят. И когда они продевали все это, то есть это было сделано настолько тайно, что никто даже не сообразил, что это произошло. Спрашивают у этого корреспондента: «Ваша реакция?» Она говорит: «Мы в шоке и трепете. Как это могло произойти?» В среду вечером, ну, до этого президент уехал на свое ранчо, как обычно, отдыхать, встречать этот день вместе со своей семьей, День Благодарения. Вот, и в среду вечером на простой машине, без всякой охраны, тихонько он уезжает в аэропорт. В аэропорту его ждет самолет, самолет везет его в Вашингтон, в Вашингтоне он пересаживается на свой самолет Air Force One, и летят они без огней и без опознавательных знаков, летят 10,5 часов до Ирака. Об этом не знал практически никто. Буквально на пальцах можно было пересчитать тех людей, которые были осведомлены. Тех корреспондентов, журналистов, которых взяли с собой, с них взяли слово, что если они позвонят кому-то из борта самолета, самолет сразу развернется и полетит назад. Это связано было с соображениями безопасности и так далее. Самолет сел в Багдаде без всяких опознавательных знаков, сел в Багдаде в 5:30 вечера, когда только что стемнело. Конечно, это был шок, многие, может быть, смотрели эти кадры по телевидению, когда его представили солдатам, которые собрались, там 600 солдат собрались, и этот Пол Бремер, администратор сегодняшнего Ирака, должен был прочитать приветствие от президента, и потом он говорит: «Впрочем, здесь, может быть, есть кто-то более старшего звания, чем я, прочитать это послание». И открывается дверь, и выходит президент Буш. Здесь, конечно, вся эта, весь этот зал взорвался буквально. Люди, конечно, были шокированы. Так вот, здесь, в Америке, узнали об этом визите только после того, когда самолет президента уже улетел из Ирака. все в шоке и в трепете. Знаете, когда мы смотрим на вот такие молниеносные, резкие действия власть имущих, которые действительно повергают людей, ну, во всяком случае, включите сегодня телевизор, и вы услышите что-нибудь об этом событии, уже третий день прошел. То есть это наполнило новостные программы моментально. Ну что это, что это из себя представляет? Один человек, простой человек, по сути дела, ну он не ангел Божий, да? Он не обладает какой-то сверхъестественной силой, да? Он руководитель самой мощной страны. Но всего лишь навсего человек прилетел в Ирак и вернулся назад. И это произвело такой трепет, это произвело такой фурор. Это произвело, вы знаете, реакцию в исламском мире, это произвело реакцию среди друзей и недругов президента, друзей и недругов Соединенных Штатов Америки. Когда мы говорим о том, что делает Бог, мы имеем дело с гораздо более могущественными действиями, с гораздо более серьезными операциями, которые производятся каждый день. Вот так же молниеносно, вот так же неожиданно, вот так же точно. Проблема только в том, что мы их перестали замечать. Вот почему, наверное, Бог строит перед нами такие головоломки. Вот почему очень часто мы обращаем внимание в жизни нашей на те обстоятельства, которые нам трудно свести одно с другим. Одна из причин этого заключается в том, что Бог хочет заставить нас думать. Это его задача. Мы вчера говорили о том, что цель Бога. Почему он устроил весь вот этот процесс развития человеческой истории? Его цель, чтобы вы знали Бога. Чтобы вы конкретно знали Бога. Чтобы я знал Бога. Это его задача. Все, что происходит с нами в жизни, хорошее или плохое, легкое или тяжелое, все это работает на одну цель. Помните, когда народ израильский вышел из земли Египта? Их Моисей вывел, Бог через Моисея вывел, он подвел народ израильский к самым границам обетованной земли, и вот там они должны были, у Бога был приказ. У Бога было слово, и как сегодня Рик говорил, что нам нужно познавать Бога, смотря на пути Его, да? Они уже видели пути Божии, они видели, что Бог мог взять и могущественной рукой освободить их от египтян. То есть Бог дал им победу над теми врагами, которые 430 лет их порабощали. Победа эта была чудеснейшим образом. То есть там были казни явлены, эти, кто преследовал их, египтяне, погибли, гонясь за ними. И вот они стоят у границы обетованной земли, и им нужно исполнить Божье повеление. Божье повеление – пойдите в землю обетованную и возьмите ее. Вместо того, чтобы пойти, они стоят и боятся. Они уже видели пути Божии, но они стоят и боятся, им страшно сделать этот шаг. И они говорят, на всякий случай пошлем 12 соглядатаев. Они посылают 12 соглядатаев, 12 шпионов, которые прошли, посмотрели на землю и приходят, возвращаются назад, эти соглядатаи. Вы помните, что они сказали? 10 человек говорят, земля настолько прекрасная, то туда можно было бы пойти, но люди там такие вооруженные, такие большие, такие сильные, такие тренированные, что если мы туда пойдем, мы там погибнем. 2 человека говорили о том, что нет, раз Бог сказал, нам нужно идти, но их не послушали. Вы знаете, вот эта история, что говорит нам. Вот посмотрите, когда вы один раз соприкоснулись с Богом, и когда вы увидели Его могущество, Его силу, и когда этого могущества и силы недостаточно было для того, чтобы вас заставить, повернуть вас, чтобы вы следовали этим путям, которые были явлены. Как только вы начнете с ним торговаться, скорее всего, вы будете делать так, как вы хотите, а не так, как Бог. Вы помните, я рассказывал эту историю. Одни друзья у меня, знакомые много лет тому назад собрались уезжать в Америку. Вот. И они решили узнать волю Божию. Как обычно, знаете, мне из моей пасторской практики приходится встречаться с ситуациями, когда люди спрашивают волю Божию. Обычно это в двух случаях жизни. Первый случай это когда... Кто подскажет? Когда женятся, да, или замуж выходит. Вот всю жизнь прожил 21 год, ему до воли Божией не было большого дела. Вот, но здесь срочно потребовалась воля Божия. Вот. И второй случай, наиболее часто распространенный, это когда в Америку уезжали. Так вот, эти люди решили узнать волю Божию, они взяли, значит, своего самого маленького сына, написали бумажечки на одной ехать, другой не ехать, ехать, не ехать, ехать, не ехать. Вот бросили эти бумажки все в какую-то шапку там или кастрюлю какую-то. Ну и вот как он вытащит какую бумажку, значит, вот это будет воля Божия. Вот. Вытащил он бумажку, и там написано «не ехать». Вот. Ну, они говорят, нет, он дотронулся сначала до одной бумажки, а взял другую. Поэтому надо, чтобы еще раз он попробовал. Он попробовал, вытаскивает вторую, и вторую, как вы думаете, что там было? Не ехать опять во вторую. Ну, после этого они говорят, ну, Бог любит Троицу, давай уже два, это не туда и не сюда, чтобы он уже третий раз попробовал, и тогда уже точно будет. И он достал третий раз, и третий раз то же самое попало не ехать. Что они потом сказали? Они сказали, это неправильный метод определения Божьей воли. То есть вопрос-то у них был уже решен давно. Они подошли к Богу только для того, чтобы получить у Бога подтверждение того, что они хотят. Знаете, когда мы говорим о познании Бога, мы говорим о том, что мы встречаемся с личностью, которая превосходит нас во много-много раз, бесконечно превосходит нас. И в этом привилегия верующих людей. В этом привилегия, что мы приходим к Богу, и мы смиряемся перед Ним. И это смирение радостно для нас, это смирение приятно для нас. Почему? Потому что мы знаем, что мы вверяем нашу жизнь в Божьи руки, в руки того, кто действительно знает все. Так давайте обратимся к нашему тексту. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его». Знаете, для того, чтобы мы стали причастниками поэзии знания Бога, для того, чтобы наша душа смогла петь, когда она встречается с Богом, для этого нам нужно понять этот первый принцип. Для этого нам нужно прежде всего понять, с кем имеем дело. Я выразил этот первый пункт следующим образом. Смиритесь перед Божьей непостижимостью. Нам ничего другого не будет, не остается делать. Нам нужно только перед Ним смириться. Вы знаете, говорят, что дети, пока они маленькие, им кажется, что их родители знают все. Потом, по мере того, когда дети растут, к 12-13 годам, им кажется уже, что родители не знают почти ничего. К 17 годам им уже кажется, что они знают все, а родители вообще ничего не знают. Потом этот процесс поворачивается назад. Тогда, когда люди взрослеют, им кажется, что ты смотри, отец правда был прав. И потом потихонечку, когда только у них появляются дети, вот тогда они начинают понимать правоту своих родителей. Вы знаете, подобным образом мы, люди, ведем себя по отношению к Богу. Нам очень часто кажется, что мы знаем все. Нам кажется, что решение, которое мы принимаем с позиции абсолютного знания. Во всяком случае, посмотреть на тот категоризм, на ту категоричность, с которой принимаем мы решение, эта категоричность поставлена или диктуется на этой предпосылке, что я знаю все и я знаю правильно. Существует только два мнения – мое и неправильное. Многих и многих людей это является их принципом жизни. Вот посмотрите, когда Павел писал о Боге, когда он подошел к Богу, к его личности, он почувствовал себя таким маленьким, таким ничтожным, что все, что ему оставалось делать, он просто в смирении падает на колени, поднимает свой взор к небу и говорит: «О бездна богатства и премудрости, и ведения». Знаете, в нашей жизни мы очень многого не сможем понять о Боге. Очень часто мы подходим очень близко к каким-то граням, за которыми начинается непостижимость. И очень важно, чтобы мы знали, что причина, почему Бог позволяет нам к этим граням подходить, Бог хочет научить нас смирению. Бог хочет, чтобы мы поняли, что мы имеем дело с такой громадиной, с таким гигантом. Помните, когда-то Исаак Ньютон, этот известный ученый, физик, который открыл много законов или сделал их определение, вынес их определение. Вы знаете, этот великий ученый когда-то сказал, он был верующим человеком, он говорит, я ощущаю себя маленьким мальчиком, идущим по берегу океана и подбирающим цветные ракушки. То есть все свои открытия огромные он свел к тому, что это песчинки в океане. Это то, что, так скажем, представляет собой малюсенькую капельку, маленький процент огромного, безбрежного океана Божьего знания. Это то, что Бог позволил ему. И поэтому для Ньютона открытие, его научное открытие, представляли собой не что более, как только смирение, возможность смириться перед Богом. Вы знаете, почему мы сегодня избрали эту тему? Почему мы говорим сегодня о величии Божьей личности? Наша цель – научиться смиряться перед Богом. Если мы не научимся смиряться перед Богом, мы не поймем христианство. Мы не поймем вот той точки. Вы помните, рассказывают об одной картине, которая картина о распятом Христе. Так вот, эту картину поместили в галерею, и в этой галерее было только одно место, с которого можно было увидеть все происходящее в правильном ракурсе. С любого другого места ты будешь стоять, ты не увидишь, и ты не поймешь всего замысла художника. Художник так ее написал, чтобы она была видна с одной точки. Может быть, вам приходилось видеть такие картинки, которые посмотришь на нее, и ничего не видно. И только под определенным углом, когда вы определенным образом посмотрите на нее, вы сможете увидеть картину там. Вы знаете, мир вокруг нас сотворен для того, чтобы мы могли смотреть на него, находясь на коленях. Находясь в смирении перед Богом. Только тогда вы сможете наслаждаться миром, который Бог создал. Когда вы научитесь смотреть на него с ваших колен. Когда вы научитесь ощущать это Божье величие с позиции вашего смирения. Существуют разные школы. Существуют школы, где вас научат писать, читать, где вас научат пользоваться компьютером, где вас научат музыке, где вас научат хорошим манерам. Ну, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы все из нас записались прежде всего в школу смирения. Это самая нужная школа, друзья. Это та школа, без которой вы не проживете. Это та школа, которая крайне необходима каждому человеку, который живет на земле. И вы знаете, Бог по своей милости дает нам возможность поступать в эту школу. Вы думаете, для чего вокруг вас ваши братья и сестры? Вы думаете, для чего вокруг вас учителя, которые вам не нравятся? Вы думаете, для чего вокруг вас погода, которая вам не подходит, машина, которая колеса ломаются, политическая ситуация, которая складывается не так, как нам хотелось бы, здоровье, которое нас подводит? Для одной цели. Бог нас любит. И в своей любви Бог дает нам возможность смиряться. Поэтому я хотел бы сегодня обратиться к тем, кто переживает трудности, чье сердце может быть разбито, может быть, чья-то неразделенная любовь, может быть, какие-то чувства были попраны, может быть, кто-то вас обманул. Не смотрите на эту ситуацию как на личный трагизм, посмотрите на эту ситуацию как на возможность смириться, встать на колени и посмотреть на то, что делает Бог с вот этой точки смирения. О, как непостижимы пути его, и как неисследимы судьбы его. Бог ведет нас удивительнейшим образом. Вы помните, как он вел Иова? Иов был благочестивым человеком. Он очень много доброго сделал в жизни. Его жизнь была устроена так, что ему, казалось бы, он достоин был самых-самых высших наград. Сам Бог говорит в своей беседе с дьяволом, Бог говорит ему, что ты видел ли ты моего раба Иова? Он благочестив, он богобоязнен, он живет правильно. Но несмотря на это, Бог допускает, он посылает Иова в школу смирения. Для чего? Откройте, пожалуйста, книгу Иова. Перелистните несколько страниц, давайте вернемся в эту старую ветхозаветную книгу, одна из самых-самых древних книг. Бог допускает эти события для того, чтобы произвести свою работу. Вот эта работа была неисследима и непостижима. Послушайте, пожалуйста, что здесь сказано. Первая глава, 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословляешь, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. И после этого началось. После этого ураган налетел, снес все, погибли дети. После этого стада были захвачены врагами, людьми, которые жили рядом. После этого Иов сам заболел. Он заболел тяжелейшей болезнью. Сегодняшние медики читают и находят там 13 разных диагнозов, страшных диагнозов, смертельно опасных. Вот этот человек сидит и скребет свою распадающуюся плоть, тело у него гниет. Представьте себе, у вас зуб заболел, вы уже почти что Бога проклинаете. У вас какая-то плохая перспектива в ближайшие несколько лет открывается, и вам уже неудобно, неуютно. Представьте себе, человек потерял в один день все. У нас здесь есть некоторые люди, которые занимаются бизнесом. Иов был бизнесменом, крупным бизнесменом был. Так вот он в один день потерял весь бизнес, потерял все, что у него было. Мало того, он в один день потерял всю свою семью. Всех своих детей, 10 детей, которых он вырастил, которых он любил, он молился о них, регулярно о них совершал жертвоприношения и молитвы возносил к Богу. Это были самостоятельные люди, которые жили, работали. На них приятно было посмотреть. В один день теряет всех. Кроме того, человек сам свое здоровье теряет. Он попадает в такую ситуацию, что ему жить невозможно. Он просит смерти. Может быть, кто-то из вас ощущал такое состояние, когда вы тяжело болели. Я когда-то переживал такое положение, когда я заболел, у меня было, воспалились почки, и это было настолько... Простудился в России, мы строили молитвенный дом. Вот, это было настолько тяжело, что я реально осознал, что если бы Господь меня сейчас забрал, я бы сказал ему спасибо. Я знаю, что некоторые из нас переживают подобные ситуации, когда нам неуютно здесь жизнь. И часто мы задаем себе вопрос, почему? Вы знаете, к Иову добавились еще его друзья. Приходят его 4 друга, те друзья, которые не болеют, те друзья, которые не потеряли своих детей, те друзья, которые не потеряли свой бизнес. Они пришли для того, чтобы посочувствовать Иову. Они пришли, и каждый из них начинает теории свои выдвигать. Каждый из них предлагает свою какую-то версию. Слушай, наверное, это потому. Я помню, однажды в моей жизни случилась беда. Мы ехали с женой, мы посещали одну семью в Новороссийске. Посещали семью и поздно вечером ехали. Вы знаете, как в России нет ни разметок, дождик шел. Вот. И у нас был вен, Volkswagen без носа, да. Такое совсем стекло прямо рядом. Вот. И откуда ни возьмись, из посадки выскакивает женщина и бросается к нам под колеса. Она была пьяная. Я сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже идут. Я быстро сдал назад, я выскочил, я думал, она совсем готова. Думал, там ничего не, ну, пьяных не берет, не сильно это оказалось. Вот. Посадили мы ее в машину, едем, и она кричит, я не хочу жить, я хочу покончить с собой. Я ее спрошу, почему ты это сделал? А там же не 911, ничего нет. Там я пытался остановить машину, никто не останавливается. Вот. Пришлось сажать ее к себе в автобус и везти в больницу, потому что что-то ж надо делать. Вот. Она хотела покончить с собой, но потом она поменяла свою версию, потом стала говорить, что это не так, стало. В общем, изменять, пыталась что-то выкачать из этой... Ну, вопрос вот в чем. Люди вокруг относились по-разному. Некоторые с сочувствием, некоторые пытались помочь, предлагали, что, Алексей, нужно, давайте. Вот. Некоторые относились так, как друзья Иова. Наверное, что-то у тебя не так. Даже некоторые предлагали версии, ага, вот это тебе нужно сделать. Вы знаете, это было самое последнее, что я хотел слышать тогда. Самое последнее. Когда мне было не до того, когда я бы лиц их не хотел видеть, всех этих людей. Когда меня пугали прокурорами, там, 3 годами на Колыме, вот, и так далее. Всякие разные такие истории. А вот что-то подобное переживал Иов, когда приходят к нему друзья и начинают ему говорить, ты знаешь, вот, а, наверное, ты смотрел не туда, куда надо. А иначе не может быть. Мне один человек рассказал такой анекдот, очень интересный. Он говорит мне, ты знаешь, Алексей, я вот вижу, что ты хорошо Писание знаешь. Я думаю, почему ты, зная Писание, все-таки веришь в кальвинизм? Ну, правда, его понятие кальвинизма отличается от моего понятия кальвинизма. Я, говорит, нахожу только одно объяснение. Наверное, МакАртур тебе деньги платит. Я ему ответил, я хотел бы, не против бы. К сожалению, нет. Вы знаете, у людей сразу их арифметика. Мы сразу высчитываем наши ходы. Ага, если это так, значит, это должно быть вот так. Это то, что люди делали возле Иова. Они собрались и свои версии предлагают. И посмотрите, как заканчивается эта история. Давайте посмотрим на самую последнюю главу книги Иова. Откройте, пожалуйста, 42 глава. После того, когда все эти страдания прошли, после того, когда все эти обстоятельства, которые Бог допустил, Иов пережил, посмотрите, что случилось тогда. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Кто этот, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Посмотри, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Вот что значит знать Бога. Вот что значит понять, что Бог непостижим, друзья. Вот что значит столкнуться с обстоятельствами, которые мы не можем объяснить. С теми, которые нам неприятны, которые, может быть, тяжелы, которые не сходятся в нашей системе рационального мышления. Это не значит отвергнуть Бога. Это не значит отвергнуть один из его принципов. Я, кстати, недавно читал книгу, которая сейчас очень распространена. Вы можете на веб-сайте посмотреть мой комментарий на эту книгу. Книга называется «Жизнь в сыне». Ее очень сильно пропагандируют здесь. Опять-таки, даже в нашей церкви, я знаю, специально приносят и распространяют, чтобы, ну так скажем, подорвать некоторые позиции, на которых я стою. Вот. Так вот этот человек, автор этой книги, он пишет открытым текстом. Там на веб-сайте есть даже номер страницы, где это написано. Он открытым текстом пишет. Он говорит, человек не может принять из Библии одновременно 2 утверждения, противоречащих друг другу. Понимаете, да? Человек не может принять одновременно. Но речь идет о Божьем суверенитете и ответственности человека. Поэтому он говорит, человек не может принять одновременно 2 утверждения, противоречащих друг другу. То есть, или Бог суверен, и тогда человек не несет ответственности, или человек несет ответственность, и тогда Бог не суверен. Он выбирает второе. Он выбирает второе и решает, что человек несет ответственность, а Бог не суверен в своем решении. Вы знаете, если мы встанем на такую позицию, тогда мы не сможем принять непорочного зачатия Иисуса Христа. Потому что или Иисус Христос человек, или Бог. Потому что это 2 противоречащих друг другу концепта. Это 2 противоречащих друг другу истины. И никогда не может Бог-человек быть в полном смысле этого слова. Если мы допустим эту логику, тогда мы столкнемся с ситуацией, когда Библия никогда не сможет быть боговдохновенной книгой, потому что или ее писали люди со всеми своими, так скажем, характеристиками, которые они вложили туда, и это заметно. Вы читаете Павла, и вы видите его движение души, когда он увлекается и пишет такие длинные предложения, как в первой главе послания к римлянам, 7 стихов одно предложение. И когда вы читаете Луку, этого человека, у которого каждое предложение выделено строго грамматически точно, вы видите, что это люди писали? А как же тогда Бог? Как же тогда Библия говорит, что каждая точка и каждая черта и каждый элемент в Библии, он Богом написан? Если мы отвергнем этот принцип, мы тогда никогда не сможем понять истину, которая представлена в первой главе послания Колоссянам, кажется, 26 или 27 стих. Он говорит, чтобы вам понять тайну эту, которая есть Христос в вас, упование славы. Человеческий разум этого не понимает. Или мы становимся богами, как учит православная церковь. Человек, если не такой концепт обожения, потихонечку становится Богом, или мы просто остаемся людьми. Вы знаете, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, что мы знаем в Боге, мы неизбежно подходим к этой точке, когда мы должны смириться перед непостижимостью Бога. В этом наша сила. С этого начинается наше христианство. Это практично. Тогда, когда вы сталкиваетесь с непостижимостью Бога в вашей личной жизни, тогда, когда вы сталкиваетесь с непостижимостью Бога в истинах, которые открываются в Священном Писании, не спешите ставить крест на Боге, не спешите ставить крест на Его истине, на Церкви, на действии Божьем, не спешите отказываться от Него. Поймите, что вы маленький человек, а Он великий и непостижимый. И когда-то придет время, когда Бог даст вам возможность понять больше. Когда-то придет время, когда вы, приближаясь к Нему, откроете для себя в большей и большей степени эту мириаду сверкающих огней Его личности. Эту драгоценность, эту силу и могущество, которое мы видим в Боге. Подумайте о вечности Бога. Подумайте о Его безграничности. Рик говорил только что о его вездесущности. Это очень сложно понять. У Рика еще хорошее сравнение было, он там про мороженое рассказывал. А некоторые люди начинают думать еще о мусорном ведре, который у них стоит в кухне. И они приходят до кощунственных вещей, которые невозможно совместить одно с другим. Дело в том, что когда мы говорим о Боге, мы обязательно придем, и мы должны это знать. Мы должны это понять, что мы придем к этой точке, иначе Он не был бы Богом. Следующий стих. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Это еще один элемент поэзии. Мы сегодня учимся законам библейской поэзии. Я очень мало знаю о рифме, о ритме, забыл уже, как эти называются, кто у нас здесь понимает по поэтической науке, каким образом строится слог для того, чтобы было действительно поэтичным выражением. Но когда мы говорим о библейской поэзии, когда мы говорим о поэзии божественной личности, мы говорим о составляющих, от которых душа начинает петь, от которых душа начинает восхищаться, от которых сердце в смирении припадает перед Богом и начинает петь Ему песни. Я всегда смотрю на то, как люди поют во время собрания. Я всегда хочу понять, действительно ли люди, которые стоят вот здесь, через это пение, поклоняются Богу и пытаются своим сердцем и сознанием унестись туда далеко к Нему и попытаться охватить Его, попытаться осознать Его до глубины своей души. Вы знаете, что только это действительно можно назвать поклонением. Ничто другое, просто форма, просто какое-то, знаете, ленивое выражение лица, или еще хуже, жевание ленивое, когда мы смотрим на то, что все остальные поют. Это не есть поклонение. Так вот здесь Павел продолжает и говорит об этом втором законе библейской поэзии. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Этот второй закон звучит примерно следующим образом. Примите его независимость. Если мы говорили о первом законе «смиритесь перед его непостижимостью», то второй закон очень ясен. Бог независим. Он не зависит от вас, а не зависит от меня. Не так давно мне рассказывали об одних людях, которых я знаю, они были в баптистской церкви и ушли в православие. Ушли в православие в России, они живут, ушли в православие, но и рассказывают, с ними встречались наши друзья, и они рассказывают, значит, вот вы знаете, эта женщина говорит, что вот я как стала ходить к исповеди и причащению в православной церкви, есть такой элемент их служения, исповеди и причащения. Так вот у меня опухоль, она стала меньше, у нее была опухоль стала меньше. Это подтверждение истинности ее веры. Знаете, таким образом люди рисуют Бога наподобие джина из бутылки. Читали эту историю, да, Аладдин, лампа Аладдина, кажется, да? Это сказка, арабские сказки, когда-то давно, я помню, папа с мамой нам покупали такие арабские сказки, вот там была волшебная лампа Аладдина. Вот там в этой сказке написано про джина из бутылки, которого нужно вызвать определенным образом, там потереть какие-то там штучки, и вот если ты правильные трюки сделаешь, этот джин выйдет из бутылки и скажет, что вам надо. И ты ему задашь задание, и он сделает тебе то, что надо. Так вот, многие люди сегодня смотрят на Бога точно так же, как на джина из бутылки. Сегодня проповедуется в церквах, приходите к Богу, и Он удовлетворит ваши желания. Вы только скажите правильные слова, вы только сделайте правильный трюк. То есть речь идет о том, что центром Вселенной являетесь вы, по сути дела, а Бог – это хороший, священный, всемогущий помощник ваш. Как его звали этот? Санчо Панса, да? Кто это с ветряными мельницами боролся? Дон Кихот, да. Так вот у него был помощник Санчо Панса. Вот так вот примерно люди представляют себе Бога. Что вот я живу, я иду, а Бог... Главное, чтобы я правильно сделал. Вы знаете, я купил себе эту косилку, траву косить. Так вот ее просто так не заведешь. Для этого нужно, там есть кнопка, и нужно качнуть, три раза качнуть бензин туда. Три раза качнул, дёрг, завелась. Вот примерно так же люди понимают Бога. Три раза качнул, дёрг, и получил то, что надо. Если не так качнул, дёрг, и не получил. Люди представляют Бога, что он, ну, конечно, он может много, так как эта косилка, она может очень сильно работать и двигаться, и косить там все, и крутятся там все эти машины. Но только тогда, когда ты три раза качнешь. Так представляют Бога. Бог может все, Он может очень много, но от вас нужно три раза качнуть. А если ты не так качнешь, если ты не качнешь, или ты перекачнешь, извини, Бог не работает. Он только по определенным правилам работает. Бог зависит от того, сколько мы качнем. Так вот здесь Павел абсолютно опровергает эту истину. Послушайте. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Поймите, дорогие друзья, вот этот принцип номер один. Если вы уедете отсюда и поймете только, запомните только одну эту истину, уже стоило приехать. Поймите, что Бог вам ничего не должен. Ни при каких обстоятельствах. У нас, к сожалению, это мышление срабатывает. Нам должны родители, так, да? Мы требуем от них. Как? А посмотрите, как мои друзья одеваются, а я почему так не одеваюсь? Мы требуем от них, хотя они нам ничего не должны. Нам должно правительство. Мы требуем от правительства. Почему? Потому что, ну, они с этим занимаются, это их задача. Вот точно так это мышление идет дальше. Мы требуем от Бога. Мы говорим, Бог, если Он есть, то он должен вот так делать. Я помню, много лет тому назад, я был такой, как вы, мне было лет, наверное, 18. Мы проповедовали в одной деревеньке в Краснодарском крае. А тогда, в то время, это было очень, так скажем, ну, необычно, запрещено было проповедовать. Проповедовали, одного человека забирали в армию и собрали, значит, в огороде, поставили оркестр, там у нас был ударник, кстати, Саша Криков, нет его здесь, вот его дочка поет у нас сейчас в группе, Саша Криков на ударнике играл, вот Арташес Нерсисян, вот Вадима, папа, он играл на гитаре, он был руководителем там, Вот. Ну и так у нас было достаточно много людей, и мы проповедовали и так за заборчиком, маленький такой штакет. И там выстроилась масса людей, все сельчане собрались. Очень много, собралась такая толпа, вот. И вот они, значит, слушают и не знают, что будет. Или милиция должна приехать это все закончить как-то. Или... То есть это было очень необычное такое явление, типа как буш в Ираке. Вот. Вот в этой напряженности выходит один, ну, под хмельком товарищ. Там, наверное, полсела было под хмельком, потому что они редко когда бывают там тверезовые, как они говорят. Вот выходит один, выходит, заходит в калитку и становится между нами и вот этой толпой. Становится и так драматично, поднимает руки к небу и взывает: «Бог, если ты есть, брось мне 03-ю «Жигули» с небес». 03-й «Жигули» тогда была очень крутая машина. Вот, такая очень-очень желанная многими-многими людьми. Вы знаете, у людей вот такая идея. Если ты есть Бог, значит, ты должен сделать вот то, что я хочу. А иначе тогда тебя нет. Скажите, изменилось ли что-то у Бога от того, что этот человек сказал? Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. То, что пропищит муравей, ползя под вашей ногой, абсолютно не повлияет на вас. Дело в том, что человек гораздо меньше муравья по сравнению с Богом. Гораздо меньше. И так скажем, когда мы приходим к тому, что мы что-то хотим у Бога, мы должны ясно понять, почему. Мы можем получить что-то от Бога только по одной причине. Только по Его огромной милости к нам. Нам нужно это понимать. Первое, что нам нужно сделать, первое правило божественной поэзии – смиритесь перед Божьей непостижимостью. Второе правило божественной поэзии – примите Его независимость. Бог не зависит от нас. Это очень важно, друзья. Иначе вы не сможете построить с Ним взаимоотношений. Вы знаете, фарисеи и книжники, они, нет, не те книжники, которые там стоят, это другие, те, которые были в Новом Завете, жили. Вот они представляли Бога таким образом, что чем больше они будут молиться на углах улиц, чем точнее они будут отдавать десятину, они, знаете, с укропа, с тмина, который они выращивали, отдавали, тем больше Бог будет их благословлять, тем больше они заставят Бога действовать. И когда Иисус Христос пришел, Иисус Христос говорит: «Мне это все не нужно». Он повторяет слова Исаии. Пророк Исаия в 66 главе говорит: где построите дом для меня? Где место собрания для меня? Почему? Потому что он говорит: все то, что у вас есть, все это моя рука сотворила. Вы абсолютно ничего не можете принести мне, чего у меня нет. Понимаете, что у нас абсолютно неравные позиции, абсолютно неравные позиции. Дальше он продолжает и говорит: а вот на кого я призрю? На смиренного и сокрушенного сердцем, и на трепещущего пред Словом Моим. Это то, что нам надо, дорогие друзья. Это та точка, с которой начинается наша вера, наше христианство. Это та точка, в которой мы можем полностью полагаться на Бога. На Бога. Вы знаете, в Деянии апостолов, 17 главе, описана ситуация, когда апостол Павел встретился с людьми в Афинах, с очень мудрыми людьми, которые жили тогда. И они примерно той же самой идеей жили. Вы знаете, это идея любого языческого вероучения. Любого. Идея такая. Значит, идея «ты мне, я тебе». Значит, если ты что-то хочешь получить от того божества, в которое ты веришь, ты принеси ему что-то. Качни три раза. Принеси, и разные верования, разные идеи представляют. Одни говорят: ты принеси ему оленя. Другие говорят: ты принеси ему в жертву там птицу. Третьи говорят: тебе нужно время какое-то пожертвовать Богу. Четвертое, еще какие-то причины говорят. Апостол Павел встает и объявляет всем им. Он говорит: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он не нуждается в служении рук человеческих, Сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. Это второй принцип, который апостол Павел открывает здесь. или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Абсолютно все, что мы с вами получаем от Бога, мы получаем только по одной причине. Только потому, что Бог помиловал нас. Следующее правило божественной поэзии, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему, и Ему слава вовеки». Аминь. Третье правило божественной поэзии – благодарите Бога за Его достаточность. Бог говорит так, что абсолютно все, что существует на земле, все происходит из Него, все содержится им, и все идет к Его целям. Вот когда все это закончится, когда весь этот мир, все то, что происходит сегодня в мире, когда все это пройдет, когда все ваши переживания улягутся, когда все ваши боли и радости каким-то образом пройдут, сменятся чем-то другим, когда все закончится, когда под жизнью будет подведена черта, после всего этого останется только одно – останется божественная цель. Бог имеет свою цель. Почему Он имеет свою цель? Потому что весь мир существует им, Он из Него произошел. Все из Него, все держится им, и все движется к Нему. Знаете, когда мы говорим о этой могущественности Бога, первое, что приходит в мое сознание, я рад, что я могу принадлежать этому Богу. Я рад, что я имею достаточность в Нем. Мне никогда бы не хватило. Я никогда не смог бы достичь Его святости. Я никогда не смог бы достичь того уровня требований, которые Он выдвигает, и без которого я не могу достичь неба. Но я знаю, что из Него, я знаю, что им, я знаю, что к Нему я существую, я спасен, я движусь, чтобы встретиться с Ним. И поэтому вся моя жизнь представляет собой не что иное, как желание Его познавать. Почему? Потому что это суть жизни. Посмотрите, как апостол Павел плавно переходит к следующей теме, которая непосредственно выходит из нее. Первый стих 12 главы. Вы помните, что Библия вначале была написана без деления на глав. То есть то, что в 12 главе написано, это непосредственно продолжение вот этого, этой поэзии, этой восхищенности Богом. Посмотрите первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Есть две религии. В мире существует только два типа религии. Первый тип религии, это, о котором мы уже говорили, языческая религия, это когда люди делают что-то, чтобы заработать расположение божества. Второй тип религии – это то, что принесено Иисусом Христом. Когда человек, восхищаясь Богом, когда человек, признавая себя абсолютно ничтожным, смиряясь перед Богом, понимая, что он единственное, что может только довериться Ему, и потом радостно подчиняет себя Ему. И подчиняет себя до такой степени, что здесь написано «представьте тела ваши в жертву». Когда он отдает всего себя – когда он подчиняет свои мысли, свои руки, свои ноги, свои таланты, когда он отдает себя, и он это делает. Почему? Потому что он радуется, он наполнен этим восхищением, он наполнен тем могущественным лучом божественной красоты. Ему ничего больше не остается делать. Все, что он может делать, он может петь от своего сердца, он может отдать себя, он может посвящать себя день за днем, тому, чтобы Бог наполнял его. Это Бог, в которого мы верим. Это Бог Библии. Это Бог, который представлен на страницах Священного Писания. Это тот Бог, о котором сказал пророк Исаия: «Я Господь, и нет иного». Нам нужно знать это, дорогие друзья. Нам нужно ценить это. Нам нужно понять, что всякая другая форма – это религия. Всякий другой вид подхода к вашему отношению к Богу – это пустая оболочка, которая однажды рассыпется, которая однажды даст трещину, которая однажды покажет свою зияющую пустоту. и оставит вас банкротами, оставит вас ни с чем. Вот почему мы сегодня говорим о Боге, о котором говорит Библия, о Боге, в которого мы верим. Вот почему мы сегодня с радостью обращаемся к Нему, молимся Ему и открываем свои сердца перед Ним. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли это сделать. Давайте, пожалуйста, сейчас встанем. Давайте склоним свои сердца, давайте склоним свои головы. Может быть, кто-то хочет склонить свои колени. Если кто-то из вас сейчас хотел бы вслух восхититься Богом, хотел бы поблагодарить Бога за Его милость, за Его величие, за Его могущество, не стесняйтесь, пожалуйста. Помолитесь, пожалуйста, Ему, сделайте это искренно, сделайте это от сердца. Пусть это будет время настоящего поклонения Богу. Пусть это будет время настоящей молитвы и смирения перед Ним. Будем молиться.
Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!